Спасибо большое. И следующий доклад, пожалуйста, Анастасия Георгиевна Кальчина. Идея правовой истории и активно пользуется руководитель русской культуры конца 19-го, 1-го года.
Дорогие коллеги, ну вот тема конференции заявлена как утопия и эсхатология. Я, собственно, попытаюсь эти полюса напряжения между тем ощущением катастрофизма истории, который был свойственен для культуры Серебряного века, и вот этой самой боли в управлении истории, на какие-то созидательные Божьи пути. В связи с этим попытка, собственно, вот поле эсхатологических исканий русской культуры поставить и обозначить. Вообще, именно в связи с рефлексией об истории, потому что действительно характерной чертой, собственно, эсхатологической мысли России было то, что эсхатологическая тема здесь была, естественно, связана с рефлексией об истории, о ее смысле, судьбе и путях. То есть история для русских мыслителей и писателей, которые все-таки находятся в лоне, так сказать, христианского логоса, она религиозна, ее божественный метафизический план столь же реален, как те, так сказать, позитивные факты, которые становятся предметом исторического описания. И поэтому история в христианской картине мира, она предстает движением к сотворению грехопадения человека, к Боговоплощению и искуплению, и от искупления к Царствию Божию, то есть к преображению бытия в благо бытия. То есть вот этот образ совершенного преображенного мира, нового строя вещей, где нет смерти, временности, вытеснения последующим предыдущим, где есть любовь, гармония, красота, творчество, где нет разрыва между человеком и бытием, человеком и природой, где, так сказать, лань нас ляжет рядом с волком, вот это знаменитое пророчество Исаия, которое сегодня Андрей Львович упоминал. Вот это, собственно, образ конечного, совершенного состояния бытия, который ставился вот русскими христианскими мыслителями как некий конечный, чаемый, абсолютный идеал. И здесь связь истории и эсхатологии в русской мысли очень велика. Более того, то, каким будет конец истории, зависит от того, какой будет сама история. То есть, если род человеческий пребывает на противоположных ложных путях, ввергаясь в взаимную борьбу, разделение, катастрофы, поклоняясь Ваалу, ну, так сказать, историософский сценарий один и эсхатологический сценарий тоже один. Это вот та самая позиция эсхатологического катастрофизма, которая была представлена наиболее ярко в работах Константина Леонтьева, в его знаменитом споре с Достоевским, его статья «О всемирной любви», когда он говорит о том, что Христос проповедовал не гармонию, всеобщий мир, всеобщее, а всеобщее разрушение, он не обещал нигде поголовного братства на земном шаре. То есть вот этот вот апостасийный сценарий истории, который идет через глади, пагуби, катастрофы, пришествие Антихриста и, так сказать, финальным событием этой апостасийной истории является ее прерывание, когда десница Господня прерывает этот дурной порядок вещей, историю идущих падений и катастрофы. И, собственно, новый мир, он возникает в результате тотального разрушения и катастрофы. Вот это апостасийный сценарий, при котором история в сущности обесмысливается. И вот русские философы, мыслители и писатели, они очень хорошо это понимают. То есть если история катится под такой, так сказать, смертный откос, то всякое действие в ней, всякое строительство культуры, всякое художественное эстетическое делание, педагогика, политика, они, в общем, бессмысленны, они вторичны, они не ведут к совершенному состоянию. Вот. Второй историософский сценарий, и, соответственно, эсхатологический сценарий, как раз связан с тем, о чем я и собираюсь говорить, это то, что Бердяев назвал активно-творческой эсхатологией. Это понимание того, что истории есть задание, и что истории есть приуготовление чаемого преображения и даже в некотором смысле осуществление его. Это, собственно, та линия русской историософии, которая идет от, собственно, трех фигур XIX века, хотя начинается она раньше, она начинается у Чаадаева, но для мыслителей Серебряного века были важны три фигуры. Отчасти, собственно, и перешедший Серебряный век, ну, по крайней мере, две перешедшие, это Достоевский, Николай Федоров и Владимир Соловьев. То есть именно они закладывают вот эту основу активно творческой эсхатологии, эсхатологии спасения, которая базируется на идее оправдания истории. Понимание истории как пути к Царству Небесному, его воплощению в бытии, во всей полноте, так сказать, внешнего бытия. Причем интересно, что в споре, полемизируя вот с этим таким негативистским, историосовским и эсхатологическим сценарием, они основываются на евангельских притчах Христа, названных знаменитой притчей Христа о том, как Царство Небесное подобно закваске, вторая притча «Царство Небесное подобно горчичному зерну» и так далее. На эти образы такого поступательного вхождения Царства Христова в мир обращал внимание как раз Владимир Соловьев в своей знаменитой работе о причинах упадка средневекового миросозерцания, когда он сказал о том, что, собственно, преображение мира и человека есть постепенный процесс, недаром он сущность мира и сущность мира есть вот это самое постепенное преображение бытия в благобытие. И, соответственно, он сравнивает с писанием текста, с возливанием жатвы и так далее. И этот образ он был подхвачен. Он был подхвачен и мыслителями Серебряного века, и затем в русской эмиграции. И вообще, нужно сказать, что, собственно, ведомые философские искания начала 20 века, которые поворачивают от марксизма к идеализму, мы знаем это, знаменитый, так сказать, поворот, который совершается сборник управления идеализмом 1902 года, он и стоит под этим знаком оправдания истории. И, соответственно, вот этого нового активного творчества эсхатологизма, который есть не катастрофа, а преображение. Причем проблема оправдания истории, она тесно связана и с проблемой оправдания человека, смысла человеческого творчества, и более того, именно оправдание человека становится затем одним из основ вот этой самой, и даже и основ теологии, то есть оправдание Бога. И если мы посмотрим с вами на вот философскую, художественную и, так сказать, культурную жизнь, в первых десятилетиях 20 века религиозные философские собрания 1901-1903, потом религиозное философское общество памяти Владимира Соловьева, журнал, откроем журнал «Новый путь», «Вопросы жизни», сборник управления идеализма, «Вопросы религии», «Веки», посмотрим на философию хозяйства Булгакова и на смысл творчества Бердяева, на смысл жизни Евгения Трубецкого и борьбу за образ Владимира Францевича Эрна, то мы увидим, что, собственно, стержень вот этих работ, он именно в обращении к теме о назначении истории, назначении христианской церкви в мире. О том, имеет ли исторический процесс некую главную высшую цель, идет ли он к абсолюту, или всякое начинание дела в нем относительно обречено на провал и так далее. И, собственно, попытки осмыслить, если история все-таки имеет смысл, то каковы пути и формы христианского строительства в мире. И, как я уже говорила, они опираются вот на три фигуры Достоевского, Федорова и Владимира Соловьева. Собственно, как бы они становятся предтечами этого нового религиозного сознания, задача которого Бердяев определяет так. Вся наша надежда на религиозное возрождение, на возвращение к нам сознания смысла вещей, основана на том, что религия обратится к земной судьбе человечества, осмыслит и осветит великую культуру, обратит нас к творческому созиданию будущей правильной общественности. Новое, более полное религиозное сознание тесно связано со смыслом всемирной истории. И вот здесь, собственно, и формулируется на основе, как я говорила уже, Федоровской идеи общего дела, идеи Бога человечества Владимира Соловьева, религиозно-философской концепции Достоевского формируется понятие истории как работы спасения, истории как пространство соработничества божества и человечества. При этом интересно, что вот эта линия мысли, при том, что она выдвигала вот такой образ истории, как дело преображения, причем это такой, конечно, мощный антисекулярный проект, который предполагает включение в сферу христианского делания буквально всех, так сказать, дел и поприщ человека в истории, от культуры, педагогики, политики, хозяйства, искусства, конечно, и отсюда вот эта теоретическая утопия Серебряного века. Вот при этом эта воля к построению целостной историософской модели, она сочетается с достаточно резкой и мощной критикой прогрессистских концепций истории, с одной стороны, утопического социализма и марксизма в его вот, классическом немецком и русском варианте. Вот, здесь они тоже основываются на, так сказать, подходах Федорова, Соловьева и Достоевского, но вот о этой тройке я просто говорить не могу, потому что они как бы раньше. А возьму я сборник «Проблемы идеализма», где Булгаков прямо говорит о безнравственности гуманистического идеала прогресса. То есть прогресс, который основан на идее поступательного движения вперед без, так сказать, обращения к прошлому, прогресс, для которого одни поколения, живущие поколения, являются только мостом к счастью для других, должны, так сказать, вот эту наводить будущую гармонию, если пользоваться идеями Достоевского. Прогресс, который готов смириться с тем, что будущий рай будет основан на костях миллионов ушедших в смерть, так сказать, отцов, дедов и прадедов, на гекатомбе жертв исторического прогресса, он безнравственный для них. Более того, он сопряжен с непризнанием ценности человеческой личности. И вот это очень важно. Здесь, кстати, интересно, конечно, построение Павла Ивановича Новгородцева, философа-правоведа, глава Московской школы права, который в книге об общественном идеале, собственно, посвящает вот этой критике позитивных теорий прогресса, в общем, огромное пространство текста. И где он говорит о том, что эти теории не выдерживают религиозно нравственной проверки на прочность. Они вещают под натиском вот этих нравственных вопросов о личности, о ее праве на счастье, о ее праве на бессмертие и бесконечность. Ну и Эрн в полемике с Туган-Барановским, когда он выдвигает против утопической картины светлого будущего, которое ожидает человечество в эру социализма, эту новую эпоху возрождения, когда, как пишет Туган-Барановский, исчезнет грубая физическая власть человека над человеком, умственная культура станет всеобщим достоянием, будут процветать науки и искусства и наслали край на земле, он выдвигает один убийственный факт, который выдвигали и Федоров, и Соловьев, и Достоевский, факт человеческой смертности. То есть перед лицом трагедии смерти, конечно, так сказать, перед лицом того, что человек становится вот этой самой добычей могильных червей, перед фатальной угрозой поглощения бытия небытием, вера в прогресс предстает безответственной, легковесной, и в этой легковесности жестокой иллюзии. Земля будет садом, люди будут жить в изобилии, а что будет со смертью и так далее. Вот этот самый факт существования смерти, он обессмысливает вот эти, так сказать, утопические концепции земного рая и представленные в утопическом социализме, представленные в марксизме, который стремится смертного сделать счастливым. И, собственно, их модель, так сказать, оправдание истории, их модель совершенного строя жизни – это Царствие Божие. Царствие Божие, в котором нет ни смерти, ни временности, в котором это преодолено. И, соответственно, вектор преображения здесь идет, так сказать, идет в будущее, и не просто идет в будущее, но устроит это будущее. И здесь, выстраивая вот эту модель как бы целостного строя жизни, они говорят не просто, скажем, о совершенном социальном строении. Именно за то, что марксизм и утопический социализм и большевизм потом стремятся, так сказать, построить совершенное общество в несовершенном страдальческом мировом целом, как скажет Бердяев, где всякое последующее вытесняет предыдущее, где идет вот это бесконечное взаимное стеснение и вытеснение, как говорит Федор, где человек умирает, где человек смертен и страдает. Собственно, вот за это они критиковали марксизм и социализм и выдвигали вот этот целостный, так сказать, богочеловеческий идеал, который предполагает преображающую созидательную работу человечества во всех сферах жизни, как я говорила, от политики, хозяйства, культуры и так далее. И, собственно, это идея христианской политики, то есть внесение постепенного преображения межчеловеческих и межнациональных отношений, когда, как говорит Достоевский, должна быть и в общении государств и народов признаваема та самая Христова правда, что и для каждого верующего. Это идеал христианской политики, который подхватывается мыслителями Серебряного века. Это попытка дорастить вот этот оскопленный идеал социализма в марксистской, так сказать, версии до целостного христианского идеала, и это идеал христианского социализма, который выдвигается Булгаковым, социализма богочеловечества. Так формулировал вот в последнем выпуске дневника писателя Достоевский, когда он говорил, что такое социализм. Социализм – это всесветное единение во имя Христа. То есть критика, как вы видите, критика этих трудных идеалов исторических, она не соединяется для мыслителей вот этой вот линии, связанной с идеей оправдания истории, с отрицанием истории, отрицанием мира, с таким вот ферапонтовским аскетизмом, если опять же пользоваться образами последнего романа Достоевского. То есть вот этот аскетизм для них – это продукт болезненного дуализма, разрыва между землей и небом. А они пытаются как раз землю и небо соединить, вот некий этот мост между землей и небесами выстроить, свести небо на землю. И для них главное не просто как жить религиозно, Слава Гордеева, они только религиозно умирают. Как сливаться религиозной землей, а не отрывать от нее нет. И отсюда, конечно, тема, хиасическая тема русской культуры, о ней сегодня больше, конечно, в такой критической проекции говорил вот Николай Андреевич Хренов. Я хотела бы защитить, собственно, идеал хиазма в том виде, как он предстал как раз в творчестве русских христиан, просветителей, потому что они, конечно, обращались не вот к тому монстровскому хиазму, так сказать, когда Царство Божие огнем мечом вот этот самый стан святых приходит на землю, а к той традиции истолкования, так сказать, Царства Божия на земле, которое было в ранней христианской апологетике у Папы Иеракльского и других. То есть это представление о том, что Царство Небесное – это некий этап на пути обожения, преображения. То есть вот в этом самом миллениуме преображается только земля и человек, и весь строй и человеческих, и природных отношений уже другой. Вот это очень важно, что уже в миллениуме для русских христианских мыслителей, я не имею возможности цитировать, потому что действительно только беглый такой, к сожалению, доклад в силу ограниченности времени, но там мы видим, что преображается весь строй отношений, преображается даже физическая природа людей. И, собственно, вся этика преображенного эрнса русской религиозной философии, которая чает вот некой этой такой богочеловеческой трансформации любви, она тоже связана как раз с этой темой миллинаризма, с этой попыткой устроить вот этот совершенный социум. Это идея новых отношений человека с природой, новых отношений человека к твари. Это тоже очень важно, это то, что занимает русских философов. Это идея хозяйства как задание. Идея хозяйства, которая в философии хозяйства Булгакова предстает как осуществление заповеди обладания землей. То есть вот это богочеловеческое хозяйствование на земле. И это идея христианского оправдания преображения культуры. Это эстетическая утопия, которая тоже есть уже попытка, так сказать, такого трудического делания, преображения бытия в благо бытия. Это все вот лежит в векторе истории как работы спасения. И, соответственно, сама трактовка апокалипсиса становится другой, потому что в апокалипсисе выделяются два строя образов. Вот они, относящиеся к этому, так сказать, негативному, катастрофическому, историософскому, психологическому сценарию, это вот все эти глади и палуби, великий Вавилон, блудница на звере. То есть это наша апостасийная история, история как факт, как говорил Федор. Есть другая история, проективная история, история как проект, история, поворачивающая на Божьем пути. И откровение Иоанна Богослова дает нам образ такой истории тоже. То есть это и гусляры, стоящие на дне стеклянном море, вот для мыслителей христианской ориентации, это образ регуляции мира. И вот это самое впечатление Царства Христова, вот эти побелевшие нивы и так далее. То есть образы в управлении истории. Ну и, естественно, конечно, финальный образ нового неба и новой земли, вот этот самый небесный град Иерусалим. И что самое интересное, вот если мы с вами будем анализировать то, как русские мыслители Серебряного века рассматривают вот этот переход как бы от тысячелетнего Царства Христова к уже новому небу и новой земле, к Иерусалиму небесному, то мы увидим, что там нет кризисы и катастрофы. Ведь вы, если вы посмотрите на Откровение, то вы видите, что там после тысячелетнего Царства Христова опять сатана развязана, опять выходит на брань против самых святых. То есть история, которая очищена и омыта вот этим строительством Святого Града, она как бы опять подвергается катастрофе. Так вот, вот с точки зрения вот этого активно-христианского эсхатологизма, этот самый новый строй мира, который воцаряется в тысячелетнем царстве, он как бы врастает в вечность, в новую творческую вечность, которая есть уже как бы преображение всего универсума, всего мироздания. Вот. И, может быть, вот маленькую иллюстрацию, которая, может быть, станет неким переходом к как раз искусствоведческим докладам, для того, чтобы просто мы увидели эти образы, я вам приведу несколько картинок, покажу Василия Чекрыгина. Ну, вы заметили, наверное, что на наших программах, вот одна из наших программ, она открывалась образом святого семейства Филонова, и эти фигуры, они чрезвычайно важны вот для этой активно-творческой эсхатологии, эсхатологии спасения, как говорит Бердяев. Вот. И вторая была картинка «Воскрешение мертвых» из цикла Чекрыгина 22 года. Так вот, мы видим здесь, это был художник, который чрезвычайно близко стоял именно к этой вот религиозно-философской традиции, и тема преображения, тема поморского цвета, проницающего бытие, преображающего его,
человека, идущего, так сказать, в направлении этого преображения, открывающегося по Творческому свету, преображающего себя в бытие, причем преображение – это мучительный процесс, совлечения себя вот этого ветхого человека, он очень хорошо здесь представлен как раз Чикрыгиным. Вот мы видим эти две работы 13-го года, «Притворение плоти в дух» и «Три фигуры». Они, кстати, по иконографии близки иконе преображения знаменитой русской иконе. Вот интересно, что сам Чикрыгин себя назвал «Взыскующим градом». И у него была одна из картин «Взыскующий град». Конечно, вот этого града Иерусалима, который, основы которого полагают здесь на земле. Светочка, можно дальше? И вот мы видим, собственно, вот эту будущую преображенную плоть мира, вот этот самый диптих вот уже 14-15 года. То есть как будет выглядеть преображенное бытие, преображенная плоть человека. Вот это самое тело духовное, о котором говорит апостол Павел. Вот впервые русская, так сказать, живопись, обращаясь, собственно, конечно, к традиции русской фрески, вот она пытается это представить. Потом это выразится в его графике. Пожалуйста, дальше следует. Вот. И от чего отталкивается Чикрыгин вообще в своем вот этом чаянии преображения, чаянии собора воскрешающего музея Иерусалима Небесного? Конечно, вот оплакивание горя, страданий, скорби мира, вот этого бытия в состоянии розни и распадения, смерти. И вот мы видим здесь эту замечательную работу смертного брата Захарии, где, конечно, и образы беды, вот эти самые Богородицы, оплакивающие своего сына, и оплакивание любимого существа, то, с чего, как мы знаем, по Федорову, собственно, вообще начинается человек, с плача о умерших, и с чаяния бессмертия и бесконечности. И вот это отрицательные образы, так сказать, истории, падшей истории, которые возникают у Чикрыгина. Это очень интересно, как вот на этом, собственно, он работает, на этом работает вообще вся культура Серебряного века. Вот с одной стороны, это высокое напряжение, в котором держатся вот эти, так сказать, полюса. С одной стороны, мир, каков он есть. История, которая есть взаимное истребление, голод, вот эти стихийные природные бедствия, голод в Поволжье. Вот еще одна работа, голод в Поволжье. Дальше. Апостасийная история, которая есть прожигание жизни, которая есть жизнь в своем пузо, о которой говорит Достоевский. Вот образ всемирная выставка, вот этот культ женщины, культ похоти и пола, да, танцующий, вот этот самый танцующий, который пишет эту работу в годы Первой мировой войны. Расстрел, это уже революционное, так сказать, буйство и борьба всех против всех, который проникает, когда ненависть проникает в самое святое святых человека в семейство. Вот знаменитый его автопортрет на проводе 18 года, где на столе лежит дело об убитых. И вот уже пошел этот образ новой коллективной истории, истории как работы спасения, где и искусство, и наука, и творчество, так сказать, соединяются в этом многочеловеческом делании. Это иллюстрация Тракционного собора Воскрешающего музея. Пожалуйста. И вот знаменитая эта фресочка его участия науки в деле воскрешения, где, так сказать, вот в это богочеловеческое дело заключается не только гуманитарные знания, не только искусство, но и наука, но и научные знания, и творчество, и техника даже, она как бы в такой религиозной московской проекте здесь прочитывается. Ну и вот это вот как раз та самая картинка, которая стояла у нас на программе. Да, вот видите, здесь эти фаворские лучи света, это преображенная плоть уже людей и так далее. Вот. Так что вот мы видим вот эту волю к управлению историей, волю к преображению жизни, да, которая чрезвычайно важна нам для вот нашего разговора и об утопии тоже. Потому что то, вот, что представлено здесь, это, наверное, больше, чем утопия. Это то, что Николай Федоров называл проектом. Спасибо.
Спасибо большое.